с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Подконтрольный Кремлю парламент полуострова избрал вице-спикеров.
Украинскому православному приходу в Крыму в третий раз отказали в регистрации.
И на административной границе Крыма с Херсонщиной запустили мобильный пункт паспортного контроля.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице Facebook и на YouTube-канале «Крым Реали». Подписывайтесь на канал. Это вот вам придет, что там, колокольчик, подобайка, я не знаю, как это правильно назвать.
Если на YouTube-канале, да, вам нужно на колокольчик такой подписаться, и вам будут приходить извещения
в виде колокольчика.
Почту или на телефон, как у вас там, какие настройки. А если в Фейсбуке, то нужно в подобайку поставить, и тогда будут приходить извещения о прямых эфирах. Да, мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам в студию 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 2905, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Звоните нам и будем общаться.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вот люди, которые подписались на нас в Ютубе, уже желают нам хорошего эфира. Александр,
спасибо,
вам хорошего эфира.
Спасибо, Елена, и этим хорошим людям.
А наш эфир мы начнем с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Депутаты подконтрольного России парламента Крыма избрали четверых заместителей спикера. Трое из них переизбраны из прошлого созыва и один новый. Первым вице-спикером крымского парламента избран снова Ефим Фикс. За его кандидатуру проголосовали 72 депутата. Заместителями вновь стали Владимир Бобков и Эдип Гафаров. Новым лицом так называемого президиума стала Алла Пономаренко. Вот как прокомментировал назначение подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Мы постарались в рамках своих полномочий, не меняя штатного расписания, не меняя количество, оно у нас ограничено. В прошлый период было большее количество заместителей на платной основе, сейчас их будет меньше, но мы сформировали новые комитеты для того, чтобы наиболее полно адаптироваться к тем задачам, масштабным задачам, которые взяла на себя партия «Единая Россия» на предстоящие 5 лет. Именно это толкает нас на переформатирование президиума в таком составе.
Также сегодня в российском парламенте Крыма увеличили число комитетов. Как сообщает сайт подконтрольного Кремлю законодательного органа, в этом созыве комитетов будет 16, ранее их было 12.
При создании нового комитета, который называется «По межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии», который возглавил Юрий Гемпель из фракции «Единая Россия», из формулировки названия комитета исключили словосочетание «депортированные граждане». То есть ранее он назывался вот «Комитет по межнациональным отношениям, депортированные делам депортированных граждан и вопросам народной дипломатии». А теперь, значит, по словам Владимира Константинова, новый комитет продолжит заниматься работой, начатой на полуострове в 2014 году. Он также подчеркнул, что Крым по-прежнему остается санкционным регионом, не признанным отдельными странами, поэтому комитету будет чем заняться. Прокомментировал крымским СМИ вот такое назначение господин Константинов.
Также на сегодняшнем заседании депутаты российского парламента Крыма переизбрали Сергея Цекова членом Совета Федерации соседней России. Цеков является российским сенатором от аннексированного Крыма с марта 2014 года до аннексии полуострова. Он был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Тут стоит напомнить, что еще на прошлой неделе второго сенатора из аннексированного Крыма по квоте главы Республики Крым, так называемая, вот так называется эта должность, да, которую сейчас занимает, как и прошлые 5 лет, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, так вот он назначил от себя, что называется, этим сенатором Ольгу Кавитиди. Ну и тоже ничего нового не произошло. Те же самые люди, которые 5 лет были в Совете Федерации, представляли вот эту так называемую власть из Крыма. Теперь они точно так же продолжат там заседать.
Давайте напомним, что вот тот же Цеков на материковой части Украины является фигурантом уголовного дела о государственной измене. В отношении него действующая на материке прокуратура Крыма направила в суд уже даже обвинительный акт.
И еще напомню, что 8 сентября российские чиновники провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд других стран мира не признают законность проведения российских выборов на аннексированном полуострове.
Прямой эфир.
И в продолжение темы, в парламенте Крыма хотят заменить украинскую систему голосования на российскую. Об этом изданию «Крыминформ» сегодня рассказал спикер подконтрольного Кремлю Крымского парламента, упомянутый уже выше Владимир Константинов. По его словам, зал парламента нуждается в современной системе электронного голосования, и ее замена начнется уже в ближайшее время.
Нагально Елена справа. Римовская, послушайте, то есть получается, что все эти 5 лет под российским флагом крымские депутаты штамповали так называемые законы на украинской системе голосования.
Думаете, можно считать эти законы украинскими законами?
Или во всяком случае, недействительными, да, на той территории, которую контролирует Россия.
А вам не кажется, что они и так недействительны?
Наверное. Ладно. Это была шутка, потому что система Рада используется для работы народных депутатов Украины. На данный момент разработаны и внедрены несколько поколений программ информационной поддержки деятельности представителей украинского парламента. Такие, как Рада-1, Рада-2 и Рада-3. Но вот эти кнопочки, на самом деле, вот звук такой, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, когда вот идет голосование, очень-очень похоже с теми звуками, которые мы слышим, когда слушаем или присутствуем при голосовании Верховной Ради Украины.
Украина в центре внимания.
Владимир Зеленский на встрече с украинской диаспорой в Соединенных Штатах Америки говорил о деоккупации Крыма. Как сообщает «Голос Америки», встреча с украинской общиной состоялась по прибытию президента Украины Зеленского в США. Диалог базировался на ключевых вопросах возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма и возвращения заключенных. Президент выразил надежду, что США будут стоять на стороне Украины. Об этом сообщает «Голос Америки» в своем твиттере.
На сайте офиса президента Украины также сообщается о встрече Зеленского с украинской диаспорой, в ходе которой президент поблагодарил граждан за поддержку Украины. Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Белом доме ранее сообщали, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский впервые встретятся в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Новости.
Украина официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября. Решение об отказе в участии обнародовала глава делегации, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько. Заявление также доступно на сайте украинского парламента.
По словам главы делегации, такое решение является способом реагирования Украины на возвращение России в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы без выполнения требований резолюции ассамблеи, отметила Елизавета Ясько.
В то же время члены делегации будут проводить консультации с партнерами по ПАСЕ с целью поиска, цитирую, общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ассамблее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.
Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня этого года согласилась вернуть делегацию России без санкций. В ответ на это делегации Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины покинули зал заседания. В Кремле после решения ПАСЕ о восстановлении права голоса российской делегации заявили, что намерены, цитирую, последовательно и терпеливо разъяснять Западу ситуацию с Крымом.
Прямой эфир.
В Крыму третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода. Об этом Крым Реалии рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.
Зранку зателефонували в управління Міністерства юстиції по Криму і повідомили про те, що відказано в реєстрації релігійної організації. На запитання про причини було повідомлено, що вся інформація знаходиться у Дім'янська. Саме вона підписувала відмову. Саме відбувається тоді, коли Росія заявляє, що прав на території Криму порушень по релігійному і інших причин немає.
По словам архиепископа Климента, ему отказали в регистрации именно тогда, когда он выехал из Крыма, чтобы выступить на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве, которое должно состояться, его выступление до 25 сентября.
Напомним, что 1 августа в управлении Российского министерства юстиции Крыма во второй раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Ранее в апреле этого года архиепископ Климент сообщил, что ведомство предложило исправить устав церкви для осуществления регистрации. регистрации.
Юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц сказал Крым Реали, что предпринимаются такие действия российскими чиновниками Крыма намеренно.
Мотиви відмови, вони кожного разу різні, і це означає, що вони просто роблять все, аби не реєструвати. Коли вони пишуть якісь недоліки в поданих документах один раз, як правило, вдруге подають, усунувши ці недоліки. Вони знаходять нові, про які раніше не говорили. Це вже говорить про те, що вони просто шукають привід для того, щоб не реєструвати.
Ранее архиепископ Климин сообщил, что чиновники Крыма требуют освободить помещение кафедрального собора в Симферополе. В российском Минимуществе полуострова пояснили требования Крымской епархии окончанием срока действия договора с Украинской православной церковью Киевского патриархата, которая перешла в созданную православную церковь Украины.
Крым в центре внимания.
На административной границе Крыма с Херсонщиной запустили мобильный пункт паспортного контроля. Временный пункт пропуска «Каланчак» второй день работает в ограниченном режиме. Там пропускают только пешеходов. Из-за обустройства пропускного пункта здесь запустили мобильную станцию «Поток-А», чтобы ускорить паспортный контроль пересекающих административную границу. Об этом Крымреале рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. По его словам, в режимной зоне пункта пропуска ведутся работы по демонтажу старых временных сооружений.
Пункт въезда-выезда Каланчак на административной границе между Крымом и Херсонщиной прекратил пропуск автомобилей со вчерашнего дня в связи с проведением ремонтных работ, которые продлятся до ноября этого года. 23 сентября в ФСБ России заявили, что подконтрольные им пункты пропуска работают в штатном режиме, скоплений транспортных средств нет.
Прямой эфир.
На Керченском мосту российские чиновники протестировали первый тепловоз. Как сообщает информационное агентство ТАСС, тепловоз проехал по железнодорожной части моста со станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная. Глава компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства, Аркадий Ротенберг, заявил, что движение по железнодорожной части моста планируют запустить в декабре этого года.
Ранее российские власти обещали пустить 166 новых вагонов по Керченскому мосту, директор.
Кстати, знаешь, почему новых вагонов? Почему новых вагонов, что называется в кавычках? Потому что на самом деле эти вагоны, вот по той информации, которая была, были выпущены ранее, там, в 17-18 году. Их просто там придумали очень хитрую схему для того, чтобы передать эти, чтобы вывести эти вагоны из российской железной дороги, передать так называемой крымской железной дороге, чтобы РЖД не попала под санкции.
Не попала под санкции, да. Директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин объявил, что после запуска железнодорожной части моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов соседней России. В мае этого года президент России Владимир Путин заявил, что железную дорогу через Керченский мост достроят якобы даже с опережением графика.
Новости.
И хорошие новости. Уголовное дело против экс-главы Симферополя Геннадия Бахарева закрыто. Об этом сообщает издание... Ну, для кого-то хорошие новости.
Для Геннадия
для Бахарева, наверное, да. Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на решение Киевского района суда Симферополя. Обвиняли этого подконтрольного России чиновника в превышении служебных полномочий и умышленной незаконной передаче в эксплуатацию муниципального имущества. По информации местных медиа, Бахарев возместил в бюджет более 3 миллионов рублей ущерба. Также заплатил 40 тысяч рублей штрафа, после чего дело против него закрыли. Публичных комментариев бывшего чиновника или его защиты по поводу решения суда нет.
То есть я правильно понимаю, что если относительно тебя могут быть какие-то обвинения, подозрения в злоупотреблении и в завладении какими-то средствами, да, то ты можешь просто заплатить определенную сумму, и тебя никуда никто не посадит.
Видимо, да. Наверное, есть, возможно, я могу только предполагать, что есть какая-то процедура там досудебного урегулирования.
Ну, вероятно, есть, если ею воспользовались, но все равно, мне кажется, очень интересно и показательно для остальных крымских чиновников. Напомним, что Геннадий Бахарев стал главой Симферополя в сентябре 2014 года. До этого он работал на разных руководящих должностях в районных советах и администрациях города. В августе 2017 года Бахарев подал в отставку с поста главы российской администрации Симферополя. Официальной причиной отставки стало его заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
А вот в мае 2018 года в СМИ появились сообщения о возбуждении в отношении его уголовного дела за превышение полномочий. По версии российского следствия, экс-чиновник незаконно передал одной из фирм в пользование городское имущество без оформления каких-либо документов.
Крым в центре внимания.
Бывшего главного аптекаря Крыма приговорили к условному сроку и штрафу в 4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Бывшего директора предприятия «Крымфармация» Ирину Бахлину обвинили в том, что она лично получила взятку в размере 400 тысяч рублей. После этого женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов в июне прошлого года. Это
после задержания экс-главы этого предприятия российский глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новые аресты, цитирую, в некоторых структурах в рамках борьбы с коррупцией. Публичных комментариев Бахлиной или ее защиты по поводу приговора нет.
Интересно, получится ли у нее действовать по схеме вот экс-главы Симферополя?
Но все-таки дело в том, что господин Бахарев, он чиновник, да, а здесь все-таки это предприятие, даже несмотря на то, что его там считают под контролем крымскому правительству, да, то есть как бы государственному такому предприятию, да, наверное, все-таки это не чиновничья должность. Вот я о чем.
Ну, здесь это все зависит от формы правления в компании. Предприятие «Крымфармация» было создано после аннексии Крыма в соответствии с распоряжением российского правительства полуострова. Основными видами деятельности компании в настоящее время являются предоставление услуг по обеспечению населения лекарственными средствами, развитие сети аптек и реализация программы обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами.
Похоже, это все новости, да, которые мы успели вам прочитать вот за первые 15 минут нашей программы. Далее Елена Римовская будет рассказывать вам не сама, а вместе с теми экспертами, с теми спикерами, которых мы пригласили в наш эфир. Вот что будет рассказывать Елена Римовская?
Будем обсуждать вчерашнее заявление. Есть такое в Украине ведомство, учреждение государственное, как Госгидрография. Накануне Госгидрография Украины обнародовала на своем сайте призыв начать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы. Подробнее можно почитать на сайте ведомства, но вы лучше слушайте эфир радио «Крым Реалии», мы вам максимально подробно все расскажем, но скажу только, что в Госгидрографии объясняют, что определение государственной границы – это, понятное дело, вопрос национальной безопасности и обороны, и из-за того, что Украина и Россия до сих пор этого не сделали, Украина, ну, скажем так, есть очень много вопросов, неурегулированных по морю.
То есть вот эта самая морская государственная граница, она так и не была проведена ни по Азовскому морю, да, ни в Керченском проливе, еще до 2014 года этого так и не сделали.
Да, да, и вот в России заявление украинского ведомства пока не комментирует, комментируют только некоторые российские депутаты Крыма. Обсудим сегодня, смогут ли Украина и Россия договориться о границе по морю, учитывая, ну, во-первых, конфликт, да, в связи с агрессией России относительно Украины, в связи с аннексией Крыма, в частности, и нужно все-таки поговорить о том, почему именно сейчас об этом решили говорить, когда все-таки, скажем так, фон для таких переговоров не самый благоприятный. Оставайтесь с нами, тема очень интересная.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что наша трансляция доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». И там же есть, ну, как бы такая ячейка, или как это корректно сказать, где вы можете оставлять свои комментарии и вопросы. Мы за всем этим следим. И если будут вопросы, попытаемся их задать нашим экспертам. Если будут комментарии, тоже попытаемся это все прочитать. Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 29 05 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Итак, вот в этом учреждении государственном напомнили Госгидрографии, что Украина и Россия в 2003 году подписали договор об украинско-российской государственной границе, однако этот договор не устанавливал границу по морю. В связи с этим ведомстве предлагают инициировать на уровне высших должностных лиц двух соседних государств принудительный процесс переговоров относительно определения морской границы между Украиной и Россией. Формирование специальной международной делимитационной комиссии по данным Госгидрографии возможно на основании Конвенции ООН по морскому праву. Украина и Россия, напомню, являются сторонами этой конвенции. Мы пытались связаться с Госгидрографией Украины с просьбой как бы немножко подробнее рассказать о своем заявлении, о том, как они видят, как эти переговоры могут происходить, но там свое заявление никак не прокомментировали. Мы отправили запрос, надеемся, что немного подробнее они нам в ближайшее время расскажут. Но мы сейчас вам процитируем фрагменты из этого официального сообщения. Госгидрографии ведомстве уточнили, что уже есть один прецедент условно-принудительной делимитации между Австралией и Восточным Тимором, и эта делимитация состоялась в прошлом году. Тогда эти две страны добровольно заключили соглашение о делимитации, учитывая результаты работы комиссии, соответствующей комиссии. При этом в Госгидрографии Украины признали, что Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной, как Австралия подписала с Восточным Тимором, который такие переговоры инициировал, но выразили уверенность, что, цитирую, письменные выводы Международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и Россией после изменения политической ситуации в Украине. И напомнили в Госгидрографии, что без установления морской границы с Россией Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря. Ну и как бы определение государственной границы – это ключевой вопрос национальной безопасности и обороны. Говорится об этом в заявлении Госгидрографии. В правительстве России и в каких-то высших государственных органах России заявление это пока не комментировали, зато комментировали в аннексированном Россией Крыму. Член подконтрольного России парламента Крыма депутат Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости Крым заявил, цитирую, «Границы Российской Федерации определены, и Крым в них неотъемлемая часть». И по версии этого депутата, он, значит, напомнил, что территориальные воды у берегов Крыма, по его версии, принадлежат России, поэтому Киеву необходимо, цитирую, выстраивать свою политику с учетом реального положения дел в мире. Это, конечно, не совпадает с позицией Украины по данному вопросу и вообще по вопросу статуса Крыма. Вот об этом мы сегодня будем говорить в эфире радио «Крым Реалии». И к нам по телефону уже присоединяется Борис Бабин, украинский юрист-международник и, что важно, экс-представитель президента Украины во Автономной Республике Крым. Борис, добрый вечер.
Доброго вечера.
Я ведь правильно понимаю, что речь идет о делимитации в Азовском море и Керченском проливе?
Наскільки це можна зрозуміти з повідомлення Укрдержгеографії, мова йде дійсно про визначення державного кордону на морі відповідно до конвенції ООН з міжнародного права. Та конвенція передбачає можливість розмежування морських просторів, якщо це територіальне море. Тобто, відповідно до цих вимог, ми маємо визначити межі територіального моря на Азові, відповідних вихідних ліній на 12 міль, а там, де ці 12-мільна смуга змикається з Російською Федерацією, це Донецька область за Новоазовськом десь, це дивитися карти, де там кінчаються внутрішні води, де починається територіальне море, і у Керченській протоці, біля Керченської протоці. Що важливо знати? У 2002 році Україна в односторонньому шляху, як держава, яка реалізує свої власні повноваження, згідно Конвенції ООН з морського права, встановила на Азові вихідні лінії і встановила межі територіального моря в односторонньому шляху. Відповідні акти, схвалені президентом і Кабміном, в першу чергу урядом, вони носили гриф для службового користування, тому сьогодні, на жаль, їх не можна обговорювати публічно, але вони були. І за таких умов ми маємо повернутися до цього процесу 2002 року, а також пам'ятати, що цей договір, який був укладений у 2003 році щодо статусу Азову, він, по-перше, не був виконаний Російською Федерацією, бо він передбачав розмежування акваторії, встановлення держкордону. Російська Федерація це не зробила, відповідно, і договір втратив фактично свою мету і ціль, особливо після агресії в Криму. Також дуже важливо, як на мене, процитувати позицію члена Меджлісу, яка була висказана в ОБСЄ два дні тому на офіційному заході, бо договір 2003 року він визначив в свій час Азовське море як так звані історичні води України та Російської Федерації, які мають бути якось там розмежовані. Але виникає просте питання. Україна визнала в 2014 році правовий статус кримсько-татарського народу як корінного. Крим є історичною батьківщиною корінного народу, і відповідні акваторії вод біля Криму є тими водами, на які корінний народ має відповідні спеціальні колективні права. Тому Україна, як ясна річ, не могла без згоди кримськотатарського народу загалом вирішувати таку тонку річ, як історичні води. І дуже добре, що хоч якось зараз, через 15 років після цих, можна прямо казати, колоніальних угод, які ми під тиском російської агресії свій час підписали, про це починається відверта експертна розмова.
Борис, ви говорите о том, что в 2002 году Украина уже попыталась, да, так, вот эти вот установить границы, так, территориального моря. А почему тогда не состоялось, ну, то есть не произошли никакие договоренности с Россией? Я так понимаю,
тому
что вопрос...
Потому что Российской Федерации это было невыгодно, как невыгодно зараз. Вона через власну агентуру, державних органах влади України, відповідних установах, організаціях, всіляко, ну, як то кажуть, запобігає встановленню офіційного режиму Азовського моря, встановлення Азовського моря режиму, який встановлений міжнародними конвенціями. Хто кажуть, якщо вам цікаво, хто виконує волю росіян, подивіться, хто у нас посадовців, колишніх та нинішніх, якраз агітує за не поширення на АЗОВ відповідних міжнародних вимог. У 2003 році Російська Федерація підкріпила свої вимоги тиском сили, захопивши, ну, ви знаєте, робивши спробу перекриття Керченської протоки і будівництва дамби на косі Тузла. Саме після цього будівництва Україна була змушена от піти на першу з довгої низки капітуляцій на Азові, визнати оцей абсолютно, як то кажуть, як на мене, неправомірний режим. І, до речі, оцей режим відсутності кордону, не забувайте, що в 2014 році саме він сприяв початку російської агресії.
Слушайте, но в этих условиях тогда, ну, мне кажется, очевидный вопрос, почему Украина надеется, что в условиях, которые вот сейчас нынешних отношений между Украиной и Россией можно достичь каких-то договоренностей?
Справа не про домовленості, якраз не справа про те, що Україна має, згідно конвенції НКЛОС, визначити в односторонньому порядку відповідну межу, а вона може бути визначена за сталою практикою, і виходячи з принципів міжнародного права, і виходячи з того, що ми маємо сухопутний визнаний кордон з Російською Федерацією і на Донбасі, і Крим як територію України. Тобто тут утворюється міжнародна комісія, вона схвалює, так розумію, першопочатковий висновок, там встановлюється ця лінія, а потім, коли Російській Федерації чи в державах, які утворюються на місці Російської Федерації, зміниться влада, вони рано чи пізно будуть змушені визнати саме цю лінію як таку, що пропонує міжнародне співтовариство для межі з Україною на Азові. Все дуже просто.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский юрист-международник Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем инициативу Госгидрографии Украины начать принудительные переговоры между Украиной и Россией относительно морской границы. Вот как нам уточнил Борис Бабин, речь идет, очевидно, о границе по Азовскому морю и по Керченскому проливу. Я тут напомню и такой интересный момент. Буквально в августе мы вам рассказывали о другой инициативе Госгидрографии. Это государственное учреждение выступило с намерениями объявить морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заходить судам во все порты аннексированного полуострова. В ведомстве напомнили, что еще в 2014 году Украина закрыла все крымские порты, однако Россия продолжает вести активную морехозяйственную деятельность вокруг аннексированного полуострова. Такую деятельность Украина и стремится вот как бы исключить. Но тогда, опять-таки, то предложение, если я не ошибаюсь, потому что я перед эфиром проверяла, руководство России не комментировало, но комментировали российские сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Кавитиди. Они тогда возмутились намерением властей Украины создать режимный морской район вокруг Крыма по той же причине, по которой, вот мы вам рассказывали, российские депутаты из Крыма Юрий Гемпель сегодня возмущался намерением установить границы между Украиной и Россией по морю, потому что, говорит Юрий Гемпель, должна Украина учитывать якобы новый статус Крыма. Вы знаете позицию России. Россия говорит, что Крым — это теперь территория России, но Украина настаивает на том, что это временно оккупированная территория. Вот мы задавали вопрос Борису Бабину о том, как в таких условиях можно добиться вообще каких-то договоренностей, но он считает, что он согласен с позицией Госгидрографии относительно того, что можно по итогам работы Международной комиссии потом добиться каких-то результатов, которые можно реализовать на практике при благоприятных, скажем так, политических условиях, которые могут в один день, будем надеяться, сложиться между Украиной и Россией. Я напомню, что вот позиция Госгидрографии, она состоит в том, что Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной. Приводили там пример, что принудительные такие переговоры в прошлом году прошли между такими странами, как Восточный Тимор и Австралия. Но надеются на то, что какие-то договоренные письменные выводы, они могут быть базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вижу, что у нас под трансляцией мы есть несколько таких единодушных слушателей, которые пишут о том, что добиться каких-то договоренностей по границе можно будет после того, как Россия деоккупирует Крым и выведет свои войска с части Донбасса. Ну, я отмечу, что, опять-таки, Россия пока эту инициативу не комментировала. Надеемся на то, что комментарий какой-то будет. Я напомню только, что в Госгидрографии отметили, что в 2003 году между Украиной и Россией был договор об украинско-российской государственной границе, но тогда договоренности по морской границе никаких достигнуто не было. И вот, как нам рассказал Борис Бабин, были определенные границы по морю Украина для себя определила, но со стороны России никаких соглашений достигнуто не было. И мы в этой связи решили уточнить такой момент. Ведь, наверное, договоренности между Украиной и Россией о том, как поделить Азовское море и Керченский пролив, не были достигнуты неспроста. Наверное, речь идет о том, что Россия хочет выбить для себя какие-то более выгодные условия, и речь идет, в частности, о том, чем богато Азовское море и чем богат Керченский пролив. И вот поэтому мы решили подключить к нашему эфиру украинского эксперта в области энергетики Юрия Корольчука. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что в Азовском море, если прикинуть себе, как бы было разделено море между Украиной и Россией, Россия бы потеряла, ну, скажем так, возможно, потенциально какие-то территории, богатые в плане залежей?
Ну, исходя из тех данных, которые сегодня существуют, и они не менялись уже в течение последних минимум 20-30 лет, даже 30 лет, то нельзя говорить о том, что Азовское море представляет собой интерес с точки зрения разведки и добычи в перспективе нефти и газа. То есть там есть небольшие месторождения газа, вокруг которых, кстати, был как раз конфликт. Стрелковое это месторождение, это возле Арабатской стрелки, Херсонская область, часть фактически Крыма. Арабатская стрелка это часть Крыма, если кто-то не знал. Поэтому говорить о том, что, ну, что есть какой-то, что возможен какой-то конфликт Украины и России, например, через то, что вот есть какие-то там перспективные залежи нефти или газа, ну, в принципе, других как бы ресурсов там не может быть, что это маловероятно. Поэтому, скорее всего, сейчас речь может идти только или просто о принципиальном решении вопроса границы, то есть если отбросить всякие там политические моменты, или действительно использование этого фактора как некое продолжение конфликта Украины и России.
Но, по вашему мнению, тот факт, что Украина и Россия не делимитировала, не определила границу по морю, там больше причин экономических или политических?
Я думаю, что вот если рассматривать с точки зрения там энергетической части, экономической части, то маловероятно, что это основа. Можно говорить о том, что есть, подоплека там в портах, Украины порты, там Мариуполь в первую очередь, там Бердянск, может, меньше, выходы в Ростовской области. В этом ключе можно рассматривать вот энергетическую часть, потому что там возможны проходы судов, там, например, с углем, с рудой. В этом ключе, да, можно, но с точки зрения вот разведки освоение территорий как ну, как добычи ископаемых, природных ископаемых, то это маловероятно. Вот как инфраструктурные, да, конфликты, как инфраструктурные логистические каналы, да, это можно рассматривать и говорить об этом, но не больше.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Юрий Корольчук, украинский эксперт в области энергетики. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем инициативу Госгидрографии Украины начать принудительные переговоры между Украиной и Россией относительно морской границы. Российская сторона, напомню, эту инициативу пока не комментировала, но некоторые российские депутаты из Крыма заявляют теперь, что при такой делимитации Украина должна учесть то, что, цитирую, «Крым – это Россия». С этим Украина, ну, очевидно, согласиться не может. Ну, учитывая, по крайней мере, те публичные позиции, которые она озвучила на протяжении последних 5 лет. Я напомню, что не так давно в Госгидрографии заявили о намерениях объявить морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заходить судам на вот такую вот территорию. Наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» пообщались с экс-командующим военно-морскими силами Украины Сергеем Гайдуком, и он в комментарии нашим коллегам отметил, что вопрос создания вот этого морского режимного района вокруг Крыма и вопрос делимитации границы, определения границы по Азовскому морю и по Керченскому проливу, это вопросы, в принципе, между собой взаимосвязаны. Давайте его послушаем.
Морський режимний район чи район для заборони судноплавства. Один із коментарів – цим районом позначити морську акваторію навколо окупованого Криму. Але ж ми повинні собі сказати, що акваторія і берегова лінія Криму, яка знаходиться в північніше Керчі, вона виходить на Азовське море. А в Азовському морі є своя особливість, тому що в Азовському морі не делімітована і не демаркована морський державний кордон. Там його зовсім немає. І питання у українського суверенітету, там, де нелімітований, де демаркований кордон, це є певна проблема, і це вже проблема не Чорного моря, а це проблема Азовського моря і проблема діалогу України і Росії, тому що це внутрішнє море двох країн.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я призываю наших слушателей, пока у них еще есть такая возможность, оставлять свои комментарии под YouTube и Facebook с трансляцией. По вашему мнению, удастся ли добиться каких-то договоренностей между Украиной и Россией относительно проведения определения границы по морю, по Азовскому морю и Керченскому проливу? Напомню, что с такой инициативой наконец-то этот процесс завершить или же как минимум начать принудительные переговоры. С этой инициативой выступила Госгидрография Украины. Я отмечу, что это за ведомство, это учреждение, которое входит в сферу управления Мининфраструктуры Украины. Предназначение этого учреждения – это навигационно-гидрографическое обеспечение в рамках, в пределах морской экономической зоны. И вот в Госгидрографии напомнили, что в 2003 году Украина и Россия подписали договор об украинско-российской государственной границе, но тогда граница по морю установлена не была, поэтому ведомства считают, что как раз самое время заняться этим делом уже. И мы задали вопрос нашему эксперту, который был у нас в эфире, Борису Бабину, юристу-международнику, относительно того, ну вообще реально ли в условиях между нынешних отношений между Украиной и Россией добиться каких-то договоренностей. В этом плане он нам сказал, что, ну, как минимум будут какие-то итоги работы профильной международной комиссии, и вот эти вот результаты можно будет использовать тогда, когда отношения между Украиной и России стабилизируется. Наверное, когда-то это все-таки случится. Добавлю только, что в Госгидрографии напомнили, цитирую, без установления морской границы с Россией Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной морской экономической зоны или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы. Кроме этого, это тоже цитата, определение на основании международного права государственной границы. Это ключевой вопрос национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в заявлении Госгидрографии. Напомню, что это заявление со стороны России пока никто из уполномоченных лиц не комментировал. Но к нам по телефону присоединяется украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы как считаете, удастся ли о чем-то договориться с Россией относительно границы по морю?
Прогнози домовленості з Росією справа насправді невдячна, але контексті того, що міністр закордонних справ Вадим Пристайк говорить про певне потепління відносин з Росією, я до цього скептичний, але я вважаю, що якщо є потепління, то потрібно намагатися його використати. Ну, інакше ми ж не можемо зосереджуватись виключно на Донбасі. Насправді, встановлення державного морського кордону – це теж дійсно важливе питання. І давайте не забувати, що Азовське море у нас, відповідно з домовленостями 2003 року, це внутрішнє море двох держав, тому, відповідно, треба працювати в цьому напрямі. Ну, у всякому разі, потрібні якісь ітерації для того, щоб широка громадськість розуміла, що українська державна влада намагається це питання вирішувати і не покладається виключно на добру волю Російської Федерації. Тобто тут питання політичної доцільності, мені видається, стоїть в першу чергу, в першу голову. І на нього треба максимально уважно звертати увагу.
Почему, по вашему мнению или по вашим данным, вот тогда в начале 2000-х, ну я имею в виду в 2002-2003 году, между Россией и Украиной никаких договоренностей относительно морской границы не было достигнуто? Вот мы, например, спрашивали, есть ли в Азовском море какие-то такие большие залежи нефти или газа? Нам эксперт ответил, что нет. То есть была ли это экономическая причина или какая-то политическая?
Ну, я думаю, це була політична причина. Після конфлікту навколо острову Каса-Тузла Росія перевірила реакцію української влади і добилася того, що Азовське море стало внутрішнім морем. Ну, ми бачимо тепер, зараз я, до речі, сьогодні буквально в своєму Фейсбуці звернув увагу на те, що питання блокування наших портів на Азові, але ж вони... Є, ну, теж Маріуполь, одне з, ну, власне, це теж морські, ну, морські вантажні ворота України достатньо великі. І це питання якось після президентських, парламентських виборів взагалі зійшло з порядку денного. Ну, таке враження, що там у нас перед виборами була суцільна зрада, а зараз суцільна перемога. Ну, так насправді не буває, тому, відповідно, треба... Треба демонструвати системність в цій роботі і в цих підходах.
Просто вы говорите о том, ну, вы ссылаетесь на Вадима Пристайка, министра иностранных дел, который говорит о якобы возможных потеплениях, но при этом мы знаем, ну, что есть Крым, который Россия считает своей территорией, Украина и все цивилизованное международное сообщество называет временно оккупированной территорией. Вот в этих условиях как можно добиться какой-то делимитации, если восточная часть Крыма как раз и выходит туда, вот в Керченский пролив и в Азовское море?
Я вдячний вам за нагадування географії Азовського моря. Це, серед іншого, я думаю, корисно і слухачам Крим Реалій. Але справа в тому, що дипломатія, в моєму розумінні політичного експерту, експертизи не завжди має бути результативною. Часом це може бути виключно процес. В тому числі, щоб нагадати світовій спільноті про позицію Росії, про те, що вона вважає Крим своїм, і вона на цьому наголошує, а Україна, відповідно, ну, якщо хочете, може її спровокувати на відповідні дії і відповідні рішення.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Евгений Магда, украинский политолог и исполнительный директор Института мировой политики. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали инициативу Госгидрографии Украины инициировать принудительные переговоры между Россией и Украиной относительно делимитации и определения морской границы. Как уточнил нам украинский юрист-международник Борис Бабин, речь идет, вероятно, о делимитации по Азовскому морю и в Керченском проливе. Мы обращались за комментарием в саму Госгидрографии Украины, в это государственное учреждение, с просьбой разъяснить, как они видят этот процесс. Нам вот к эфиру не ответили. Мы надеемся, что нам на наш запрос ответят. Я отмечу только, что российская сторона пока предложение украинской стороны не комментировала. Комментарий прозвучал вот сегодня буквально, и то на сайте РИА Новости Крым от члена подконтрольного России парламента Крыма Юрия Гемпеля. Вот позиция, которую он озвучил, что якобы, если Украина хочет добиться определения какой-то границы по морю, то должна учитывать то, что Крым, по его версии, это Россия. Будем ждать, конечно, ответ каких-то официальных и уполномоченных органов России относительно этого предложения. Напомню, что Украина и Россия подписали договор об государственной границе в 2003 году, но тогда морская граница по морю установлена не была. Будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. Здравствуйте еще раз, наши дорогие радиослушатели, зрители и Елена Римовская.
Здравствуйте, Александр Янковский. Я смотрю, что у нас продолжает под трансляцией обсуждать тему относительно морской границы. Вот нам пишет один из наших слушателей: границы делимитируют после решения военных конфликтов. Он считает, что это явная провокация со стороны госгидрографии. СБУ спит. Это цитата. Ну вот мы надеемся, что нам госгидрография ответит относительно того, как они видят вот этот вот процесс делимитации в условиях, когда, ну, есть конфликт между Украиной и Россией, спровоцированной агрессией
российской. Да, и на самом деле я читал этот материал госгидрографии, там как бы в качестве примера, насколько я понял, приводится пример случая с Восточный
Тимор, Тимор, да,
и как тогда устанавливали границу, несмотря на то, что были там тоже какие-то конфликты между за эти территории, скажем
так. Да, вот которые... нам очень хотелось подробнее узнать об этом примере, насколько он применим в ситуации между Украиной и Россией. Ну вот, надеемся, что у нас будет возможность у этого учреждения уточнить эту информацию. Что у нас сейчас? У нас
хорошие
новости завтрашнего
дня. У нас теперь
дня.
Хорошие новости. Половина крымчан никуда не выезжает в отпуск. Начнем с этой хорошей новости. Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1000 респондентов и выяснили, где жители Крыма провели свой отпуск. Об этом сообщает Крымская информационная агентство. Оказалось, что 48% крымчан провели летний отпуск дома, никуда не выезжая. Были названы различные причины, например, отсутствие денег или компании и тяга к пассивному отдыху. «Мне бы хотелось поехать куда-то, но все друзья работают одному. Что за отдых?» – объясняет Олег. Ну, один, видимо, из пользователей опрошенных. 23% опрошенных признали, что провели свой летний отдых на даче, занимаясь огородом и садом. Вот, например, Татьяна пишет: «Этим летом мы отправились помогать бабушке. Дети, конечно, ворчали, но нам было приятно провести время вместе всей семьей». 18% респондентов не привлекает перспектива провести отпуск на огороде, и они отправились к морю.
А пассивный отдых – это что значит?
Это пассивный отдых – это когда ты лежишь просто на диване, да, смотришь телевизор, читаешь книгу или там, ну вот просто
как
бы ничего не делаешь.
А представьте, какая всемирная несправедливость, если ты в Ялте живешь, но ты сторонник пассивного отдыха и не любишь море. Вот это вот, конечно.
На самом деле местные жители очень редко бывают на море, особенно вот в так называемый этот высокий курортный сезон.
Я слышала об этой особенности жителей курортных городов, а мне, конечно, это непонятно.
А здесь мне скажут, что это мое личное мнение и какое-то обобщение. Нет, просто наблюдение, да, и очень многие так крымчане говорят. Что у нас тут еще интересно?
Общественность взбудоражила выступление травести-артиста на шоу «Таланта» в Керчи. На выходных в Керчи прошел отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Судили мероприятие известные керчане, передают Керчи-ФМ, которые выбирали, кто пойдет на следующий этап. В конкурсе принимали участие люди разного возраста, некоторые пришли даже целыми коллективами. Больше
Слушай,
всего...
ну вот это, извини, конечно, вот это вот, кто пойдет на следующий этап на территориях, которые контролирует Россия, звучит как-то двусмысленно.
Да. Больше всего зрителям и участникам запомнилось выступление мужчины, одетого в женскую одежду, с вызывающим ярким макияжем. Он представился как Джина Диско. В соцсетях мужчина активно ведет страницу и позиционирует себя как травести-актер. Он уже выступал на мероприятиях в Керчи, то есть почему-то только сейчас его выступление взбудоражило. уничтожила, по версии Керчь-ФМ, город. Вот как отреагировали жители города в соцсетях. Кто-то, например, решил, что это детский конкурс, и поэтому дети были в шоке, что дядя так выглядит. Это цитата. А жюри еще его и в полуфинал одобрили. Но, конечно... Я не знаю, посодействует ли толерантности в Керчи тот факт, что Керчь сейчас находится под контролем России, да, где вообще мы знаем, какие законы действуют.
Точнее. Но вот мне сейчас опять скажут, что это личное мнение. Или не действуют.
Или не действуют,
да. А что тут, значит, организаторы конкурса на своей страничке в соцсетях прокомментировали эту ситуацию, цитирую, «хотим разъяснить по вопросу Товкач Владимира, он же Джина, да, из-за выступления которого поднялся такой шум. Как известно, организатором Товкач Владимир, актер театра «У двух морей», театру более 10 лет. Владимир выступал на утренниках у детей с инвалидностью в роли «Снежной королевы», а также выступает в политехническом колледже Керчи. Владимир имеет грамоты призовых мест детского лагеря «Артек».
Да, и самое главное, понимаете, что они оправдались перед возмущенными керчанами, что, цитирую, парень традиционной ориентации. Вот как будто это нужно было уточнять, и как будто это вообще дело керченской общественности. Да, даже написали, вот цитирую, никаких психологических отклонений не имеет. Вот честно вам скажу, я на месте бы этого актера просто отказалась бы от дальнейшего участия в конкурсе, просто потому что, ну, это какое-то...
Слушай, ну, а А может быть, он считает тоже, что это все нормально? Мы ж не знаем, да?
Нет,
то есть для этого надо его спросить. Окей, что у нас дальше интересно? Вот хорошая новость из Севастополя. Для кого-то, наверное, хорошая. Севастопольские чиновники украли 7 миллионов на закупках для школ. Руководитель управления материально-технического...
Вот где детям нужно переживать, понимаете? Они на конкурсе талантов Керчи, где выступает мужчина, переодетый в женщину.
А мы не знаем, кстати, вот как они были одеты в этот момент, когда они воровали 7 миллионов на закупках для школ. Руководитель управления материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений аннексированного Севастополя признали виновными в злоупотреблениях должностными полномочиями. Речь идет, значит, это о начальнике и заместителе управления, которые вступили в сговор с поставщиком из Москвы.
Предприятие... Все в доле, знаете, да. И севастопольские чиновники в доле, и московские, поставщики, да, из Москвы. Мы с Добулы.
Предприятие «Дрофа. Новая школа». Они заключили... Дрофа – это же все, это животное. Это птица, в смысле, такая, да, вот, насколько мне известно. Это крупнейшая птица Украины, которая не... Ну, или там она где-то, наверное, в степи, может быть, в России тоже, где-то живет в степи, которая не летает. Да, она вот такая вот, как страус, только...
Тогда это странное название для новой школы.
Но, может быть... Ну, не знаю. Ну, так написано. «Дрофа. Новая школа». Так вот, значит, заключили контракт на закупку оборудования для кабинетов химии и нахимичили, да, химии и физики в рамках реализации государственной программы развития образования в городе Севастополе на 17-20 годы. Оборудование купили по завышенной стоимости более чем на 7 миллионов рублей и тем самым нанесли этим ущерб бюджету. Согласно решению Ленинского районного суда Севастополя, начальник управления приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока. Заместителя к 1 году лишения свободы условно с 1 годом испытательного срока.
В Крыму сельских почтальонов собираются заставить ездить на велосипедах с этой целью.
Они, наверное, ну вот если вспомнить старый советский мультик, наверное, они потому что очень злые, да, вот их поэтому решили, ну, почтальон Печкин, который... Почтальоны, может быть, злые были, да, и они решили так вот, чиновники решили, что так вот их сделать добрее. Почтальон Печкин, он говорил, я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
Но на самом деле непонятно еще, ли будут ездить на этих велосипедах, потому что пока что Почта Крыма просто закупила 300 велосипедов, об этом сообщила руководитель предприятия Елена Принь. Цитирую, у сельских почтальонов достаточно протяженные доставочные участки для того, чтобы им было легче доставлять корреспонденцию и сопутствующие товары. Мы закупили в этом году 300 велосипедов для них. Слушайте, ну если почтальоны сильные, здоровые люди, то, конечно, это прекрасная идея, потому что, насколько я знаю, они как бы обычно пешком почту разносят,
ну, да.
Правильно?
Но вот тут, наверное, такое ключевое слово «еще и сопутствующие товары». То есть так, наверное, но это же старая такая еще советская традиция продавать всякие там, ну, всякое, все что угодно продавать на почте, что не касается почты. Не знаю, там от журналов, книг, мыла, там, каких-то других любых предметов, якобы, которые человек почему-то должен купить на почте в другом месте, там даже какие-то планы вводятся на продажу таких товаров. И тут, может быть, почтальон говорил, знаете, я на себе не понесу, мне тяжело. А ему теперь говорят, нет, повезешь, дорогой, у тебя будет велосипед.
По словам вот этой вот Елены Прини, руководительницы Почты Крыма, велосипеды уже поступили, передаются почтальонам, закуплены они для почтальонов, которые работают в селах степных районов Крыма. Все велосипеды производства Саранского механического завода. Односкоростные, оборудованы багажником и велокорзиной. Я даже не знаю, то, что они Саранского механического завода, вот этого российского, это нормально? Я просто никогда не видела этого велосипеда.
Я тоже не знаю. Но раз они односкоростные, это так называемые фиксеры, да? Ну, то есть это вот как старые советские велосипеды Украина, да? То есть на одной скорости. В принципе, быстро не поедешь, ну и как бы и медленно. Ну, будешь как-то передвигаться, на самом деле. А то, что он в Саранске произведен, я не знаю, это отягчающее обстоятельство или нет, честно говоря.
Думаете, на них будет написано «Саранск»?
Ну да, наверное. Ну а как же иначе определить почтальона?
Вот новость специально для меня. Самое низкое излучение от смартфонов оказалось в Крыму. Да, я просто боюсь излучения от смартфона, поэтому я держу свой смартфон здесь, и поэтому я тут под лампой нахожусь для прекрасной веб-трансляции. Российский ученый Александр Дмитриев специально носил с собой новый дозиметр излучения в течение нескольких месяцев. Это мы вам объясняем сейчас вот эти вот все обстоятельства. Исследователь в ходе эксперимента установил, что на южном берегу Крыма одно из самых низких излучений от приборов сотовой связи, сообщает издание «Форпост». А это потому, что там сотовая связь не ловит? Или как так может быть? Ну, в общем, дело
смотри,
в том...
Смотри, вот если мы процитируем его. Вот этот участок, это Крым, южный берег Крыма, интенсивность значительно ниже, чем в крупном городе. Базовые станции есть, но мало пользователей. И вот такое проседание. Вот эти всплески в основном относятся к метро или когда на работе происходят достаточно интенсивные какие-то действия. Цитирует издание слова ученого. Но, то есть, получается... Получается так, вообще, как работает вот мобильная связь, да, на самом деле, если нет у него, он постоянно, время от времени, даже когда он находится, телефон в состоянии покоя, он отправляет такие сигналы, как бы проверочные, где он находится. Да-да, вот вы, Елена Римовская, отодвинули телефон. Ну, то есть, как бы, что я вот здесь, да, мне нужна связь. То есть, вот он постоянно как бы находится в связи с...
С космосом.
Ну, не с космосом, с базовыми станциями. А когда он не получает этот ответ, он начинает их больше этих сигналов отправлять, что типа, ну, он пытается найти как бы какой-то сети присоединиться. Наверное, вот если этих людей там действительно пользователей меньше на южном берегу Крыма, то, может быть, действительно там как бы вот... Этих сигналов телефон тоже посылает меньше. Что у нас еще интересного?
Да у вас там очень много чего интересного.
Про Керчь?
Ну, конечно, или... давайте.
Хорошо,
ну давайте.
Ну,
у
давайте
нас сегодня Керчь – это город нашего
выпуска. Город контрастов. Зеленая йога, танцы и распевки. Вот чем еще занимаются в Керчи. В рамках реализации федеральной целевой программы «Старшее поколение» и реализации национального проекта «Демография» Керченским комплексным центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проводятся различные спортивные и культурные мероприятия для пенсионеров. Об этом рассказали в центре изданию местному «Керчь-ФМ». В частности, 24 сентября при активной поддержке руководства и творческих коллективов Центра детского и юношеского творчества стартует музыкальный флешмоб «Напевы юности нашей», где творческие коллективы людей серебряного возраста смогут поделиться своим творчеством. Вот так вот. Да, что это означает? Это означает, что хоровой коллектив, дуэт или солист, инструментальный ансамбль или любой желающий, владеющий вокальными данными, сможет в режиме свободного микрофона исполнять любые произведения. А зрители смогут потанцевать под музыку прошлых лет, поностальгировать, кружась в вальсе, вздохнуть с трепетом, слушая старинный романс или просто насладиться мелодиями на свежем воздухе.
Да, ну вы же зеленую йогу анонсировали.
А
давайте дочитаем,
йогу.
Что спортивные горожане... Это сейчас, простите, пожалуйста, это цитата сейчас Керчь-ФМ. Спортивные горожане преклонного возраста в Комсомольском парке города могут присоединиться к еженедельным занятиям йогой для женщин зрелого возраста. Напомню, это цитата. Уже сейчас желающие могут окунуться в модное веяние. Модное веяние – это йога. Под руководством серебряного волонтера и Валентины Горностаевой милые дамы познают асаны и изучат технику правильного дыхания на свежем воздухе. Все желающие бесплатно каждый вторник и пятницу в 18:00 получают заряд бодрости.
Какое, ну, ты знаешь, вот от этого такого объявления, от этого слога так вот пахнет таким газетным нафталином, так вот даже просто во время его прочтения. Еще одна новость, и на этом, пожалуй, закончим с новостями. Процент крымчан с ожирением не вызывает опасений у специалистов.
Поэтому почтальонов посадят на велосипеды.
Да. А вот что говорят о том, что, видишь, избыточная масса тела, аномальная прибавка массы тела по Крыму фиксируется всего лишь у 16,5% населения. Ну и как бы тут вот обязательно нужно крымским докторам пнуть Америку, у нас не американская нация, у которой почти под 50%. Вот так вот говорят. А и говорят, что очень хорошо, что нет фастфудов.
Приятно, всё. Что южный регион сохраняет свой, ну, как бы, это должно так быть, да, что на юге вроде как много фруктов и овощей, люди должны быть стройнее, но жаль просто, что Крым входит в какие-то непонятные российские рейтинги.
Продолжение нашей программы слушайте через несколько секунд.